Глава третья. Передышка. Погода исправилась, но ни в этот день, ни на следующий, ни еще через один путешественники не пели и не рассказывали историй. Им чудилось, будто над ними нависла угроза. Они ночевали под открытым небом, и пони их ели сытнее, чем они сами, так как трава вокруг росла в изобилии. А тюки опустели, запасов, пополненные в пещере троллей, хватило ненадолго. Однажды утром они переправились через реку в мелком месте, где с грохотом перекатывались камни и по воде несло пену. Противоположный берег был крутой и скользкий. Когда они, наконец, с трудом забрались на него, ведя под уздцы пони, то увидели высокие горы. Горы словно надвигались на них, казалось, до ближайшей не больше дня пути. Темной и мрачной выглядела эта гора, хотя на ее бурых склонах кое-где лежали полосы солнечного света, а за ней торчали снежные пики. «Та самая гора?» — воскликнул Бильбо с благоговением, глядя на нее округлившимися глазами. В жизни ему не приходилось видеть ничего громаднее. «Ну что ты!» — возразил Балин. «Это начинаются туманные горы!» А нам надо перебраться через них или под ними. Только тогда мы попадем в дикий край. И даже оттуда, еще далеко, до одинокой горы, где смог стережет наши сокровища. «Ах так!» — произнес Бильбо. И в эту минуту он вдруг почувствовал такую усталость, какой не испытывал прежде. Он опять вспомнил свое удобное креслице у камина в любимой гостиной, и услышал, как поет чайник. Теперь поход возглавлял Гендель. «Если пропустим дорогу, мы пропали», — сказал он. «Прежде всего, нам нужна провизия, а потом отдых в достаточно безопасном месте. К туманным горам нужно приступать, зная правильную дорогу, а то легко и заблудиться». Когда они спросили, куда он их ведет, Гендель ответил: «Вы подошли, как некоторым из вас, вероятно, известно, к самой границе дикого края. Где-то впереди прячется прекрасная долина Ривенделл. Там, в последнем домашнем приюте, живет Элронд. Я послал ему весточку через своих знакомых, и нас ждут». Звучало это приятно и утешительно, но туда надо было еще дойти, а не так-то легко отыскать дорогу в последний домашний приют. Местность впереди неуклонно и постепенно повышалась к подножию ближайших гор. Ничто не нарушало ее однообразие. Не было ни деревьев, ни расщелин, ни холмов. Лишь широкий склон цвета вереска и крошащиеся скалы с редкими зелеными пятнами травы и мха, свидетельствовавшими о присутствии воды. Утро миновало, день перевалил за середину. Но по-прежнему в безмолвной пустыне не появлялось никаких признаков жилья. Путешественников обуяло нетерпение. Прямо под их ногами вдруг открывались лощины с обрывистыми склонами, где внизу, к их удивлению, росли деревья и протекали речки. Возникали расщелины, такие узкие, что на первый взгляд их ничего не стоило перепрыгнуть, но они были невероятно глубокие, и над ней их клокотали водопады. Встречались темные овраги, через которые нельзя перепрыгнуть и куда нельзя спуститься. Попадались трясины, с виду казавшиеся зелеными и веселыми лугами в ярких цветах, но если на них ступал пони с поклажей, он исчезал навсегда. На поверку от брода до гор оказалось намного дальше, чем путники предполагали. Единственная тропа была отмечена белыми камнями и совсем маленькими и большими, наполовину скрытыми мхом и вереском. Гендальф то и дело нагибался с коня, мотая бородой, и выискивал белые камушки, остальные следовали за ним. День начал склоняться к вечеру, а поискам не было конца. Давно прошло время чая, быстро смеркалось, луна еще не взошла. Пони под Бильбо начал спотыкаться о корни и камни. И вдруг они очутились на краю крутого обрыва. Да так неожиданно, что конь Гендальфа чуть не ковырнулся вниз. «Ну вот мы и пришли!» — воскликнул волшебник, и все столпились вокруг него и заглянули вниз. Там они увидели долину, услышали журчание воды — спешивший по каменному ложу. В воздухе стоял аромат зелени, по ту сторону реки виднелись огоньки. Бильбо никогда не забыть, как они скользили и скатывались в сумерках по крутой извилистой тропке вниз в укромную долину Ривенделл. Делалось все теплее. Сосновый дух подействовал на Бильбо усыпляюще. Он поминутно клевал носом, чуть не падая с пони, и несколько раз ткнулся носом ему в холку. По мере того, как они спускались, настроение у них подымалось. Сосны сменились буками и дубами, потемки убаюкивали. Когда они выехали на прогалину, совсем близко к потоку, стало темно, все краски померкли. «Хм, пахнет эльфами», — подумал Бильбо и посмотрел вверх на звезды. Они мерцали ярким голубым светом. И тут, среди деревьев, неожиданно, как взрыв смеха, зазвучала песня. «Да что вы, куда вы, сносились подковы, тут всюду канавы, манит вас опушка, журчит здесь речушка, ха-ха! Останьтесь-ка лучше по нашему зову, костер лижет сучья, лепешки готовы, тра-та, тра-та-та-та! В долину, ребята, ха-ха! Куда ж вы, бедняги, в лесу что-то рыщут, трепещут, как флаги у них бородищи, и фили и кили на пони вскочили в лесу, ха-ха! У нас бы остались, чем мчаться в тревоге, ведь пони устали и сбились с дороги. День клонится к ночи, останься, кто хочет, и песенки этой внимай до рассвета, ха-ха!» Здесь и далее стихи в переводе Г. Усовой. Там, в деревьях, какие-то существа хохотали и пели, и, признаться, мололи порядочную чепуху. Но их это не смущало, и если бы вы им сказали об этом, они бы рассмеялись пуще прежнего. Конечно, то были эльфы. Бильбо даже разглядел их в сгущающейся темноте. Он немножко побаивался эльфов, но в то же время они ему нравились, хотя он редко сталкивался с ними. Гномы, те не очень ладят с эльфами. Даже такие рассудительные гномы, как Торин и его друзья, считают эльфов глупыми. А считать эльфов глупыми как раз и есть самая настоящая глупость. Эльфы их раздражают, потому что любят дразнить гномов и подшучивать над их бородами. «Вот так потеха!» — сказал какой-то голос. «Вы только поглядите! Хоббит Бильбо верхом на пони! Какая прелесть! Чудеса, да и только!» Тут они принялись петь новую песню, такую же несуразную, как и та, что я записал дословно. Наконец, высокий молодой эльф вышел из-за деревьев и поклонился Гэндальфу и Торину. «Добро пожаловать в долину!» — произнес он. «Благодарим вас!» — чуть-чуть сердито ответил Торин. Но Гэндальф уже сошел с лошади и весело болтал с эльфами. «Вы немного сбились с дороги», — сказал первый эльф. «Если, конечно, вы ищете дорогу, которая ведет через реку к дому на той стороне, мы вам ее покажем. Но к мосту и через мост лучше идти пешком. Не хотите ли немножко побыть с нами и попеть? Или поедете дальше сразу? Там готовят ужин», — добавил он, — «от костров тянет дымом». Как не устал Бильбо, он с удовольствием задержался бы в лесу. Пение эльфов июньской ночью под звездным небом стоит послушать, если вам нравятся такие вещи. Бильбо хотелось перекинуться несколькими словами с этими существами, которые знали, как его зовут и кто он такой. Хотя он их никогда раньше не видел. Эльфам известно многое. Они, как никто, подхватывают новости на лету и быстрее, чем падает водопад, узнают обо всем, что творится на земле. Но гномы единодушно стояли за ужин, притом не откладывая, и потому не пожелали задерживаться. Они двинулись дальше, ведя пони под уздцы. Эльфы вывели их на хорошую тропу на самый берег реки. Она бежала быстро, с шумом, как все горные потоки в летние вечера, после того, как солнце весь день растапливает снег на вершинах. На тот берег шел каменный мостик без перил, такой узкий, что пони с трудом могли по нему пройти. Пришлось продвигаться осторожно, по одному, ведя за собой пони. Эльфы светили им яркими фонариками и пели веселую песенку, пока вся компания переправлялась через реку. «Не обмакни бороду в воду, папаша!» — кричали эльфы Торину, который шел через мост, согнувшись в три погибели. «Ее смачивать не надо, она и так выросла длинная!» «Следите, чтобы Бильбо не съел все кексы!» — кричали другие. «Такой толстяк не пролезет в замочную скважину!»
«Тише, тише, добрый народ! Спокойной ночи!» — остановил их Гэндальф, который замыкал шествие. «И долины имеют уши, а некоторые эльфы — чересчур длинные языки. Спокойной ночи!»
Наконец они подошли к последнему домашнему приюту, двери которого были гостеприимно распахнуты. Странное дело, о том, что хорошо, о днях, которые провел приятно, рассказывается скоро, и слушать про них не так уж интересно. А вот про то, что неприятно, что вызывает страх или отвращение, рассказы получаются долгими и захватывающими. Путешественники провели в гостеприимном доме немало дней, по меньшей мере 14. И покидать его им не хотелось. Бильбо с радостью оставался бы там еще и еще, даже если бы мог без всяких хлопот по одному только желанию перенестись домой в хоббичью норку. И все же рассказывать об их пребывании там почти нечего. Хозяин дома Элронд был друг эльфов и предводитель тех людей, у которых в предках числились эльфы и открыватели севера. Он был благороден и прекрасен лицом, как повелитель эльфов, могуч, как воин, мудр, как колдун, величествен, как король гномов, и добр, как не жаркое лето. Дом Элронда был само совершенство, там было хорошо всем, и тем, кто любит поесть и поспать, и тем, кто любит трудиться, и кто любит слушать и рассказывать истории, петь или просто сидеть и думать, и тем, кому нравится все понемножку. Злу не было места в долине. Наши путешественники и их пони за несколько дней отдохнули и набрались сил. Настроение у них исправилось, одежду им починили, синяки и царапины залечили, наполнили мешки едой, легкой по весу, но очень питательной, и надавали много полезных советов. Так они дожили до кануна Иванова дня, и с восходом солнца в Иванов день должны были отправиться дальше. Элронд в совершенстве знал руны. За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище тролли, и сказал: «Их ковали не тролли. Мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должно быть, они застряли в сокровище какого-нибудь дракона или стали добычей гоблинов, ведь драконы и гоблины разрушили город Гондолин много веков назад. Этот меч – знаменитое оружие Торин. На языке рун он именуется Оркрист, что в переводе на гондолинский означает «сокрушитель гоблинов». А этот меч, Гэндальф, зовется Глемдринг – молотящий врагов. Некогда его носил король Гондолина. Берегите их. Интересно, как они попали к троллям? — проговорил Торин с любопытством, разглядывая свой меч. «Наверное, сказать нельзя», — ответил Элронд. «Но можно догадаться, что ваши тролли ограбили других грабителей или раскопали остатки чужих трофеев, припрятанных где-то в горах». Торин задумался над его словами. «Я буду беречь его, как зеницу ока», — сказал он. «Да сокрушит он гоблинов, как встарь. Вашему пожеланию, возможно, суждено сбыться. Едва вы очутитесь в горах», — заметил Элронд. «Теперь покажите карту». Он развернул ее и долго разглядывал, качая головой. Элронд не очень одобрительно относился к гномам. Вернее, не очень одобрял их любовь к золоту. Но он ненавидел драконов, их жестокость и коварство. С сожалением он вспоминал веселые колокола города Дейла, так как видел потом его развалины и опаленные берега реки Быстротечной. На карту падал свет широкого серебряного месяца. Элронд поднял карту кверху и посмотрел на просвет. «Что это?» — воскликнул он. «За простыми рунами, говорящими 5 футов двери вышиною, пройти там трое могут в ряд, проступают лунные буквы». «Что за лунные буквы?» Хоббит не мог долей сдерживаться. Я уже говорил, как ему нравились карты. Еще ему нравились руны и вообще всякие необычные буквы и затейливые почерки. У самого у него почерк был не ахти какой.
Лунные буквы — те же руны, но обычно они не видны, — ответил Элронд. Их разглядишь только в лунные ночи, когда луна светит на них сзади. А есть такие хитрые лунные буквы, что видны только при той фазе луны, в какой она была, когда их начертали. Их изобрели гномы и писали серебряными перьями. Эти надписи, очевидно, сделаны в такую, как сегодня ночь, в канун Иванова дня.
«Что они означают?» — спросили Гэндальф и Торин одновременно,
немного раздосадованные тем, что Элронд обнаружил такую вещь первым, хотя и то сказать, до сих пор такого случая не предоставлялось.
«Стань в Дьюрин день у серого камня, когда прострекочет дрозд», — прочел Элронд, «и заходящее солнце бросит последний луч на дверную скважину».
«Дьюрин? Ну как же!» — промолвил Торин. «Он был старейшим и старейшим древнего рода гномов длинновородых и моим самым первым предком. Я потомок Дьюрина».
«Что же такое Дьюрин день?» — поинтересовался Элронд.
«Как всем должно быть известно, мы называем Дьюрином тот день, когда последняя осенняя луна и солнце стоят в небе одновременно. Боюсь, что нам это знание не очень-то поможет, так как в наше время утрачено умение вычислять, когда же наступит такой день».
«Это мы посмотрим», — вмешался Гэндальф.
«Что-нибудь еще написано?»
«При сегодняшней луне больше ничего не разобрать», — ответил Элронд и отдал карту Торину.
После чего все спустились к воде посмотреть, как пляшут и поют эльфы. Утро Иванова дня было такое прекрасное, о каком можно только мечтать. На голубом небе ни облачка. Лучи солнца танцевали на воде. Путешественники выехали в путь, сопровождаемые прощальными песнями и добрыми напутствиями. Они были готовы к дальнейшим приключениям и твердо знали дорогу, которая выведет их через туманные горы в лежащую за ними страну.